В Приднестровье может стать вот в такой второй Белоруссию, да, с которой наносятся ракетные удары, с которой совершаются вылеты, но именно военный контингент, непосредственно наступление оттуда вы не предвидите.
Я думаю, что там не станет второй Белоруссии, потому что это локальная, так сказать, территория. Она тем более находится над нашей для перелета, перевоза, перемещения какой-то техники. Это нужно обязательно пролетать или перевозить через территорию Украины или Молдовы. Соответственно, там очень сложная ситуация, размещение что-то стратегическое. Может использоваться, я думаю, аэродром, вот, но не какие-то мощные части, которые будут перемещены для нанесения ударов по Украине.
Вопрос Юрию Панченко. Юрий, ну давайте вот с такого тоже вопроса начнем. А почему Путин до сих пор Молдову не атаковал? Ведь с точки зрения Путина все гладко. Она не в НАТО, можно обстреливать, требовать там демилитаризации или чего-то такого. Вот там Майя Санду попросила выехать российские войска с территории Приднестровья. Ну вот можно обвинить, допустим, Кишинев в том, что готовилось нападение. И вот сейчас покажем вам, откуда готовилось нападение. Как вы считаете, угрожает что-то Молдове сейчас?
Во-первых, географический фактор. Для того, чтобы атаковать Молдову, нужно сначала захватить Украину, а это, к счастью, им не удалось и не удастся. Во-вторых, Молдова немножко другой прецедент, чем Украина. Молдова проводит куда более мягкую и беззубую в отношении России политику. Молдова, хоть и декларирует членство в ЕС, никогда не декларировала членство в НАТО. И более того, в отличие от Украины, которая никогда не шла на прямые переговоры и с донбасскими сепаратистами, Молдова ведет равноценные переговоры с Приднестровьем уже давно. И всегда для России Молдова была той моделью, которую хотели навязать Украине. И, соответственно, тут атаковать Молдову или как даже угрожать Молдове просто так сейчас пока не имеет смысла. То есть Молдова в этом отношении куда менее опасна и куда более уже демилитаризирована то, чего хотят от Украины. Соответственно, такого смысла просто нету.
Юрий, а нужен Путину вот коридор до этой непризнанной Приднестровской Молдавской республики? Ну вот если бы он там захватил Одессу, как вы думаете, поступал бы он?
Полагаю, что да. И я, то есть допустить вариант, что будет все-таки попытка прорыва коридора до Приднестровья, изучить нельзя. В таком случае, да, очевидно, что Приднестровье может быть локальным каким-то фактором военных действий. То есть я полностью согласен, что рассчитывать от него какого-то полноценного нападения просто невозможно. Там действительно очень немодернизированный контингент, который не проходил никаких ротаций, не участвовал в учениях российских, поскольку он просто не мог покинуть Приднестровье. И последние годы в условиях запрета Украины на какие-то ротации там просто вербовали местных жителей, и, естественно, что они фактически числятся как граждане России и военнослужащие российской армии, однако по уровню боеспособности они существенно ниже, чем все другие остальные части русской армии. Поэтому это больше декоративная часть.
Юрий, а как Украине реагировать, если с территории этого Приднестровья будут нанесены ракетные удары, авиационные налеты? Ну вот Минобороны Молдовы это усиленно опровергает, что, мол, ничего такого не происходит. То есть в Молдове самой боятся, да, что и каким-то образом втянут войну. А как Украине реагировать? Ну, на дипломатическом, возможно.
Ну, в таком случае, если мы должны предложить Молдове самой разобраться, если они не в состоянии, тогда мы имеем право на нанесение ответных ударов. Я не думаю, что без какого-то масштабного наступления России Приднестровье решится на атаковать Украину. По всем вышеупомянутым причинам, единственное, с чем я тут не соглашусь, в Приднестровье действительно большое количество людей, имеющих украинский паспорт, и украинская община есть, но одна очень ватная, а паспорт просто является средством передвижения. Тут я не думаю, что там есть какие-то симпатии к Украине, там население в целом достаточно ватное. Вот. Но даже несмотря на это, мне кажется, что они прекрасно понимают, что это полностью будет окончанием их статуса. Приднестровье – это образование, которое является полностью приватизированным одним бизнес-кланом, которые прекрасно живут на этом теневом статусе, на контрабанде, на всем прочем.
Шериф компания, да, корпорация?
Да, совершенно верно. И прекрасно пользуются благами, которые дает им этот статус. Любое нарушение статус-кво лишает их этих бонусов. А в случае нападения на Украину, вероятность того, что силовым путем Бродиславский вопрос будет решен, растет очень сильно. В конце концов, это вопрос не только Украины, это вопрос еще и Румынии, которая может поддержать Молдову. В данном случае этот вариант нельзя исключить. Соответственно, им очень опасно как-то атаковать.
Вопрос Николаю Маломожу. Николай, а есть какие-то возможности вот на эту территорию Приднестровья перекинуть войска российские, да, накопить там какую-то ударную группировку, или это сейчас фактически невозможно? Контролируют же они там Черное море, россияне могут ну, там накапливать силы при необходимости?
Это сложная система, потому что все передвижения контролируются не только нами, но и нашими партнерами. Сейчас Агентство национальной безопасности практически отслеживает все движения российских войск, тем более к Приднестровью, там, где уже будут угрожать не только Украине, Молдове, но и странам НАТО, правильно коллега сказал, в отношении Румынии конкретно. Поэтому в данной ситуации мы будем заранее знать о том, что готовятся такие перемещения, готовы, соответственно, проводить операции специальные против этих контингентов российских, ну и, соответственно, очень мощное предупреждение Приднестровья в отношении того, что оно будет сметено. Просто я вам скажу. Я знаю хорошо все эти кланы, шерифы, Шевчуков там, и других, которые руководят этими теневыми схемами. Они не готовы к войне. Они готовы к бизнесу, они готовы к каким-то теневым отношениям. Но война для них, конечно, это смерти подобно. Потому что в данной ситуации ломается парадигма, которая была еще заключена во время соглашения между Молдовой и Приднестровьем с участием других посредников. Поэтому в данной ситуации это практически будет крах.
Николай, кто их спрашивать будет, если России, если Путину это понадобится? Я думаю, никто.
Если Путину понадобится, соответственно, им нужно, чтобы иметь там, соответственно, хорошие позиции. Во-первых, не просто на территорию прийти, а там, чтобы было не только какой-то контингент, даже он опереточный, но чтобы поддерживать население. Даже при том, что оно какое-то имеет такое пассивное отношение к поддержке Украины. Но я просто знаю, многие из них, и дети, и все остальные обучаются, работают в Украине. Даже руководители спецслужб этой Приднестровской республики, дети находились в Украине в данное время. Это очень важный фактор. Поэтому рисковать своими личным, и не только бизнесом, а личными семьями и тому подобное, это очень опасно. А не поддержка, не имея поддержки мощной там и мотивации, соответственно, любые контингенты будут провалены на провал. Это для того, чтобы там разместиться, нужна очень мощная спецоперация, очень мощная группировка, которой сейчас в России нет. Они не могут Донбасс взять. И Мариуполь еще, так сказать, не мог взять. А тут еще начнут операции на других направлениях, где их уже бьют. Например, уже сейчас прорыв возле Херсона. Вот уже есть определенные успехи по другим направлениям. Поэтому в данной ситуации отвлекать еще десятки тысяч военнослужащих, тем более техники, ракетных систем там, и тому подобное на Приднестровье, это очень сложно. Россия фактически этот формат не реализует. И поэтому в данной ситуации, да, мы не должны отрицать возможные проблемы, что там могут быть, создавать нам условия, как бы предпосылки нападения, но так, чтобы это был стратегический удар, я думаю, что такого не будет.
Николай, 1 марта на заседании Совбеза Беларуси Александр Лукашенко показал своим подчиненным карту боевых действий на территории Украины. Непонятно было, что это за карта, закрыто это было заседание, но вот одна из стрелок на ней вела из Одесской области к молдавской границе в Приднестровье. Как вы думаете, что Россия собиралась делать с Приднестровьем в случае успеха на Одесском направлении, если бы город удалось оккупировать? Как бы это все выглядело?
Да, в данной ситуации мы знаем эти все карты, которые предусматривали захват не только Востока, например, Харькова, создание республики и юга всего, и создание, так сказать, фейковых республик, но, конечно, и прямой захват Одессы, и прямой путь Приднестровья, то есть именно как бы такой пояс по всем направлениям, а затем даже и охват всей Украины, включая Киев. Поэтому планы были разные, то есть модели, которые разрабатывались с Москвой, это в случае, так сказать, оперативного успеха, это, конечно, Восток, это Юг, это Одесса, это Приднестровье, а, соответственно, более стратегически, это, конечно, Киев, вот, и другие города, за исключением, возможно, Западную Украину, которую они могли сдавать, говорят, как Галичина, могут уйти в Европу или другие там страны, которые предполагались по их схеме. Это все, предполагается, будет сделано за 3 дня до начала войны действий, первый успех, и за 2 недели полная оккупация. Такого не произошло и не могло произойти. Путин просто стратегически просчитался, поэтому вот эти все коридоры, они уже сегодня нереальны. Мы готовы, уже понимаем планы, мы готовы к любым сценариям, и зная вот эти все карты, которые демонстрировались Лукашенко, там уже россиянами, и даже нашими партнерами, например, из разведки с ЦРУ, Ми-6, Великобритания, разведка. Все эти планы известны. Но сейчас мы имеем все подготовленные резервы, знаем все их планы, которые предполагаются в ближайшее время, и, конечно, не позволим никакие коридоры пробить. Им пробиться к Приднестровью сегодня, мы еще раз подтверждаем, нереально. Нет сил и средств, а тем более мы готовы к такому сценарию.
Я напомню, наш Вайбер 095-151-95-05. С нами Николай Маламуш, бывший глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, Юрий Панченко, редактор интернет-издания «Европейская правда». Вот у нас вопрос Юрию. Юрий, у нас в Вайбере спрашивают, а безопасно ехать в Молдову, ну вот, переселенцам, да, из потенциально небезопасных регионов Украины. Как вы это прокомментируете? Там уже достаточно много людей, насколько я понимаю, и экономика не выдерживает этой страны.
Ну, им сейчас помогают, им дают денег на принятие. Соответственно, я считаю, что это в целом безопасно, особенно если это Молдова рассматривается как промежуточная точка. То есть очевидно, что будет программы переселения, перевода из Молдовы в другие страны, потому что Молдова действительно не справляется. То, соответственно, в принципе, угроз там я не вижу. То есть каждый может следить, выбирать для себя, куда там лучше, особенно если это регионы, которые опасные, Молдова или какие-то страны ЕС. Но вариант Молдовы, мне не кажется, что он опасен, что там может быть какая-то угроза для жизни. Речь идет там, где может быть лучшие условия, там в Польше или в Молдове, это можно дискутировать. Все зависит от кучи нюансов, однако говорить про какой-то опасности оснований просто нет.
4 марта приднестровский так называемый МИД опубликовал заявление, в котором прокомментировал подписание президентом Молдовы Майи Санду заявление о вступлении республики в Европейский Союз. И вот там призвали молдавскую сторону, цитата, «приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного регулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора». Ну, как вы думаете, Юрий, это было согласовано с Кремлем, вот такой ответ на решение Майи Санду, или это такая просьба завуалированная Владимиру Путину?
Это стандартное поведение Приднестровья. Приднестровье постоянно декларирует, что давайте говорить о разделении, то есть признании нас независимой страны от российских отношений. При этом все переговоры, все документы, то есть подписи России, речь идет про урегулирование. И опять-таки до сих пор России не было нужно Приднестровье как независимая республика, а нужно было как фактор давления на Молдову. Поэтому это больше риторика для внутреннего потребителя в Приднестровье. При этом с победой Майи Санду, точнее, ну, с тем, как она привела свою партию к власти, то есть уже полностью взяла власть в Молдове, Молдова призаморозила переговоры с Приднестровьем. И это Тирасполь откровенно раздражает, то есть они привыкли себя чувствовать полноценным партнером Кишинева, а особенно при Додоне, вот, и это давало им возможность говорить, что, типа, если не независимость, то очень широкая федерализация Молдовы, вот, и это как бы раздувало их эго, а теперь их очень долго, и, по-моему, практически до последнего времени игнорировали, и это как бы показывает, что Молдова пересматривает свою политику в отношении Приднестровья, они не знают, какой она будет, и это их откровенно угнетает.
Путин может забрать Приднестровье, присоединить их к Российской Федерации? Я понимаю, это трудно спрогнозировать, да?
Смотрите, в случае там военной победы в Украине, да, поскольку Приднестровье уже давно провело референдум о желании присоединиться к России. Но так как мы этот вариант не рассматриваем, то поэтому ответ нет.
Еще вас хотел спросить, что украинские, о том, почему украинские военные вот вышли из состава миротворческого контингента в этот объединенной контрольной комиссии, который вот осуществлял общее руководство так называемой миротворческой операции в Приднестровье. Ну, я так понимаю, Владимир Зеленский собрал просто всех украинских офицеров для того, чтобы защищали свою страну. Ну, то есть, получается, Киев теперь не видит, что там происходит на тех территориях? Нет никакой информации верифицированной?
Я думаю, что у нас достаточно информации без них. То есть держать там наблюдателей, скорее всего, это была какая-то определенная синекура, которая показывала статус Украины как одного из участников переговорной группы по статусу Приднестровья. Это была такая в определенном степени синекура. Решили, что это нецелесообразно, что пользы от них в Украине будет больше. В принципе, тут мы особо ничего не потеряли.
Вопрос Николаю Маломужу. Николай, вот в Беларуси Россия накапливает точки У, большой радиус дальности. В Тирасполе готовятся аэродромы для российских самолетов, насколько я понимаю. Как это все будет выглядеть? Вот сейчас люди начинают возвращаться потихоньку в украинские города, вот воодушевленные тем, что армия Украины выбила врага из Киевской, Черниговской областей, из Сумской области. Но я так понимаю, угроза никуда не уходит, и все только начинается?
Я просто думаю, что в данной ситуации каких-либо перспектив и проблем нет. Так что мы очень обеспокоены какими-либо угрозами сегодня. Но в данный момент мы выстраиваем ту модель, которая бы позволила нам сейчас проводить основные операции по тем угрожающим направлениям, которые сейчас буквально... актуально. Перемещение войск мы все фиксируем. И то, что мы говорим в отношении Приднестровья и Молдовы, фактически не только контингент, который находился там наш, он ушел, но мы имеем и развединформацию системную, мы имеем технические средства, которые фиксируют практически действия любых форматов военных контингентов и Приднестровья, и по другим направлениям. Поэтому угроз я пока системных не вижу. Я думаю, что в данной ситуации мы готовы к теперь любым сценариям. Начало, например, 24 февраля, это, конечно, была немного проблема в отношении того, что какие сценарии могут быть сегодня реальны и что нам делать. А сейчас мы, конечно, уже имеем конкретно развитую информацию. У нас имеются четкие модели не только по основным направлениям, но и системы резерва. Мы же призвали очень много людей, которые готовы к защите, которые имеют очень эффективные средства защиты и опыт большой, и в АТО, и в военной службе, и в других, так сказать, форматах военных действий, и в миротворческих контингентах, и даже еще есть сейчас участвующие в военных ситуациях, даже в Афганистане. Поэтому в данный момент и не только Приднестровская, и другие направления сейчас защищены эффективными нашими частями. Мы получили новейшее вооружение, которое может противостоять и противотанкам, и другим средствам, которые сейчас именно являются наступательными. Сейчас часть закрываем, но по небу вопросов, не получил от НАТО каких-либо систем гарантий, и тем более непосредственно участие. Но мы сами альтернативно работаем над тем, чтобы защитить и не только от самолетов, но и от ракет, и от «Скандеров», и от «Калибри», и нам уже по большинству случаев удается. Сейчас открываются новые программы. Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы уже не будем застаны врасплох по любому направлению, в любом регионе. И, соответственно, держим те позиции, которые могут быть использованы противником из Беларуси, из Приднестровья, например, там, или с Черного моря, уже для проведения или наступательных операций, или плацдарм для проведения конкретных операций в тылу, уже если мы говорим о Украине, на западе или на севере, или на юге.
Спасибо большое, Николай Григорьевич, за анализ. Николай Маломуж был с нами, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Спасибо за участие в нашей программе. Вторым гостем был Юрий Панченко, эксперт-международник, редактор интернет-издания «Европейская правда». Мы говорили о том, может ли Россия напасть на Украину из Приднестровья, непризнанного Белоруссии и Черного моря, одновременно с основным ударом, который сейчас готовится на Донбассе и в направлении Харькова, второго по величине города в Украине. Вот с украинской Минобороны сообщили о том, что Россия планирует штурмовать этот город. Следующий этап войны России против Украины может затянуться на несколько месяцев в связи со сменой ситуации на фронте. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан. По его словам, российские военные передислоцируются с севера Украины на Донбасс. Вероятно, они собираются развернуть дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат. По оценкам США, Россия сосредоточится на попытках захватить территории Луганской и Донецкой областей, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи в Украине. Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, прокомментировал эту информацию.
Ну, я не могу сказать, что это по моей информации, по информации, которую я черпаю из многих источников. Действительно, российская армия отводит свои войска из тех регионов, которые, вы сказали, это вынужденный шаг России. Знаем, по каким причинам. Но дальше, вот то, о чем также вы уже упоминали, это не еще не повод праздновать победу, даже промежуток. Это важное достижение, но это еще очень далеко от победы. То есть сейчас идет перегруппировка этих сил, и в ближайший месяц Россия бросит все свои резервы, которые еще не были задействованы. А опять-таки, по данным британской разведки, ну, в общем-то, это очевидно, то, что те, которые сейчас силы выведены из Черниговской, из Киевской области, они какое-то время будут готовиться, переформироваться, довооружаться. Вот. Ну и, скорее всего, это где-то, опять-таки, очередной этап эскалации. Нужно ожидать в течение, наверное, следующих 2-3 месяцев.
Месяцев, то есть речь идет уже про лето.
То есть это идет уже о второй волне. Вот сейчас очень критичный будет период до 9 мая, когда Путину нужно будет как минимум отрапортовать по захвату Луганской и Донецкой области, по административным границам, закреплении на южных рубежах. Вот. Ну а следующее, говорю, после того, как Россия опять перегруппирует вот те войска выведенные, там, по результатам мобилизации, которая проводится в России, вот это уже подготовка для следующей волны эскалации.
Алексей, а что включает следующая война эскалации, если, ну вот, можно сейчас по-разному воспринимать ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Многие могут воспринимать ее так, как будто бы следующий этап – это как раз наступление на Донецкую и Луганскую области, на ранее не захваченные территории. Но вот, кажется, вы имеете что-то в виду другое, правильно?
Я имею в виду, что Путин по ходу, или же его там командование, кто там занимается этой операцией, походу, они сейчас уже начали корректировать. Они корректируют какие-то оперативные цели. При этом основная цель этой операции – уничтожение Украины – остается неизменной. Но то, что сейчас, я так предполагаю, они видят реалистичным, это расширение зоны оккупации от юга вдоль Днепра и где-то до, скажем, параллелей Харькова. То есть вот это вот, скорее всего, вот те оперативные цели, которые Россия будет ставить перед собой на следующие где-то 2-3 месяца.
То есть это условно Херсонская область, которая сейчас уже находится под контролем российских военных, часть Запорожской области и туда дальше Донецкая, Луганская, Харьковская, верно?
И Днепро – это как бы вот стратегически важный город для России.
Почему? Алексей, вы сказали, что Днепр важный город для России. Объясните, почему?
Ну, это по многим. То есть, если посмотреть на карту, вот как раз в чем стратегическое значение Изюма и те инфраструктурные объекты, ну, а Днепро, это, в общем-то, под прицелом было еще со времен Януковича, то есть это очень важный объект с точки зрения военно-промышленного комплекса, то есть либо Россия сможет взять его под контроль, планы России, либо взять под контроль, если не получится под контроль, то просто уничтожить.
Когда Россия сможет, собственно, вот, ну, вы сказали, 2-3 месяца сейчас, так же, как вы утверждаете, Россия может наступать в Донецкой и Луганской областях. Что сейчас происходит в Херсонской, например, области, которая остается под контролем российских военных уже больше месяца? Правильно я понимаю, что там Россия накапливает сейчас свои силы?
Россия пытается установить контроль, поскольку, скажем, сейчас можно говорить о том, что Украина не контролирует полностью Херсонскую область и город Херсон. То есть не контролирует полностью. Но это не значит, что Россия взяла под контроль это. Потому что есть большие проблемы у России связаны с установлением военно-гражданских администраций. То есть есть там военная администрация, но пока это нельзя говорить, что там установлена оккупационная власть, как это было, например, в 2014 году на Донецкой и Луганской области. То есть сейчас в России большие с этим проблемы. И я просто хотел бы сказать, чтобы меня правильно поняли, то есть говоря о том, что какие вот по поводу Днепропетровской области, Днепра, это я озвучиваю планы России. Я не делаю прогноз, что это случится, потому что я уверен, что этого не произойдет. Есть, скажем, многие основания считать того, что вот российские планы, то, что там мы говорим постоянно о российских резервах, вот и точно такая же подготовка и оценка ситуации проводится западными партнерами и украинским военным командам. Я не располагаю деталями, но я уверен, что это есть. И, в общем-то, планы России, это еще не значит, что это, скажем, портрет будущего, который обязательно будет.
Алексей, а вот опять же, да, вы говорите о том, что на переоснащение тех частей, которые отступают с севера Украины, нужно 2-3 месяца, а вы можете оценить, какие нужны пополнения личного состава для того, чтобы эти соединения восстановить и заново отправить на восток и юг Украины?
Ну, есть, скажем, данные украинской стороны, есть данные российской, есть, в общем-то, независимые оценки. Вот. Но если отбросить российские, ну, или, очевидно, это разы заниженные, то по самым консервативным оценкам от 10 до 15 это погибшие российские военнослужащие. Вот. Ну и такие вот как бы принятые стандарты, это еще в 3 раза больше раненых, то есть это по самым, я говорю, консервативным оценкам, это около 50 тысяч потерь. То есть моментально нарастить, не просто там призвать кого-то и поставить в строй, а подготовить их, хотя бы какую-то базовую подготовку дать. На все это нужно время. Почему я говорю о 2-3 месяцах? Потому что минимальный курс молодого бойца, это в советской армии был один месяц. Ну, российская армия, она недалеко ушла от советского. И, исходя из этого, вот как бы расчеты временные идут. То, что касается техники, есть тоже, ну вот сейчас кадры мы видим на телевидении, есть очень много тоже видеосвидетельств о той технике, которую Россия смогла разбито и вывести в Россию. Понятно, что эти запасы не безграничны. Благодаря российской коррупции, воровству, склады НЗ, которые огромные, там, если смотреть со спутника, то есть это не значит, что вся эта техника может быстро введена в строй. То есть в России есть определенные ограничения, но, к сожалению, те ресурсы огромные, которыми обладает Россия, они тоже, скажем, это серьезная угроза для Украины.
Ну, сообщу также о свежих новостях от полка «Азов», который героически обороняет Мариуполь. Вот уже больше месяца, с начала марта, город находится в облоге окружения российских войск. Удалось им закрепиться на его окраинах, и вот выбрали они даже такого, поставили, точнее, гауляйтера, так называемого мэра, который вот управляет теперь захваченной частью этого города. Так вот, за сутки бойцы полка «Азов» в Мариуполе повредили 2 российских танка, уничтожил склад боеприпасов и много вражеской пехоты. Также там заявили, что оккупационные войска Российской Федерации продолжают совершать военные преступления, в частности, используют фосфорные бомбы, сбрасывая их на город. Напомню, в городе, по разным оценкам, осталось около 150 тысяч мирных жителей, которых армия Российской Федерации не выпускает из этого города, предлагает ехать в Российскую Федерацию, принудительно вывозят Российскую Федерацию, а в сторону подконтрольного Украине Запорожья очень трудно их вывозить. Выезжают люди на свой страх и риск под обстрелами. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко был с вами. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас, там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, рассказать свою историю, если вы живете на неподконтрольной части Украины, уже будем так сейчас говорить, временно неподконтрольной, при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Напомню, завтра на этом канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube в 9 утра по Киеву будем подводить итоги очередной ночи большой войны России против Украины. Так что с вами пока прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Крылатом. Крылатая ракета.
Ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялась с дальности более 1000 километров.
Це довольно штучный товар, и если россияне его там будут использовать, то он их очень быстро закончится.
Знищенный и гниет под Миколаевом, гниет под Мариуполем.
И сейчас, получается, мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон херачат.
Там же страшно. Там же ужас, там ад. Там практически как в Мариуполе.
Сейчас орки часто обстреливают гораздо чаще ракетами с кораблей Севастополя там.
Это первый российский военный корабль Черноморского флота, который пришел в уже демилитаризированный город-порт Бердянск.
Я уверен, вместе с братским российским народом нам удастся наладить мирную жизнь.
Заходят в супермаркет, скупляются. Понимаю, появилась украинская гривна. Алкоголь покупают, шприцов много вижу покупают.
Говорят, что будет сегодня записывать, а завтра будет выдавать зарплаты, пенсии в рублях.
Пацаны, как на Херсон приехать?
Не знаю, да.
Привет, это Крым Реалий, говорим на русском, чтобы в оккупированном Крыму и в России было понятно, что происходит на юге Украины. ВСУ сбили российские самолеты, крылатую ракету на Николаевщине, сообщил глава АГА Виталий Ким. Ракета упала в полях.
Крылата, крылатая ракета. Сбили, может, наши ПЗРКшники сбили.
По оценкам Кима, такой боеприпас стоит 7,5 миллионов долларов без учета расходов на пуск.
Летело не к нам, пролетало в сторону Кривого Рога. Будем дальше работать над тем, чтобы ПВО нас меньше, вернее, ракеты эти меньше нас беспокоили.
22 марта в 80-й десантно-штурмовой бригаде со Львова сообщили, что в Николаевской области перехватили ракету, выпущенную российскими военными в направлении Крапивницкого. Пишут, что боеприпас уничтожен выстрелом из ПЗРК «Игла». Агрессор методично обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в Николаевской области, и этого не скрывает. Минобороны России подтвердила удар по ПГТ «Константиновка». Это поселок в 5 километрах от Южноукраинска, где расположена крупная АЭС.
Уничтожены крупные склады горючего в населенном пункте «Константиновка» Николаевской области. Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут.
Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» российская армия приняла на вооружение в 2017-м и испытала его в Украине. 18 марта агрессор нанес удар кинжалом по Ивано-Франковской области. Теперь досталось Николаевщине.
Одна из приоритетных целей теж для систем «Кинжал» – это самозаглиблені об'єкти. І самою силою удару, тобто завдяки швидкості, яку вони мають, так вони мають можливість знищувати відповідні об'єкти, можуть навіть не використовувати боєголовку, відповідно, навіть конвенційну боєголовку, вже не кажучи там про ядерну боєголовку. То це доволі перспективні зразки озброєння, і фішка їх, звичайно, в тому, що їх дуже важко перехопити. Тобто, оскільки вони йдуть на швидкості в 5 разів щонайменше більше, чим швидкість звуку, то їх практично неможливо перехопити. Але є в цієї зброї мінус. Цієї зброї апріорі не може бути багато. Тобто це доволі штучний товар, і якщо росіяни його там будуть використовувати, то він їх дуже швидко закінчиться.
Російський десант уничтожен под Николаевом. Об этом рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА.
Частково той особовий склад, який намагався на початку Великої війни висадитися тут у нас, спробувати висадитися у нас на Одеському узбережжі. На жаль, не пішов на дно, але, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом, гниє під Маріуполем.
128-я бригада из Закарпатья сообщила, что взяли в плен на Николаевском направлении полковника 58-й армии России Александра Кошеля. По информации Закарпатского легиона, Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армией, которая вторглась на юг Украины, Михаилом Зусько. Российские военные даже попытались отбить офицера, но неудачно. В 128-й бригаде утверждают, что Кошель почему-то носил белье и носки ВСУ. Проблемы с обеспечением российской армии подтверждают переговоры, перехваченные СБУ. Солдаты в Николаевской области жалуются на нехватку палаток, отсутствие буржуек, обморожение ног у половины личного состава и хаос в рядах.
Я говорю, сука, даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, хоть ясно было.
Тут такой трэш. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Это спецоперация, по... С учетом того, чтобы дома не разрушать, это все, да это бред.
Он как волна ваху, пока не разнесут полностью не перемешают с грязью вместе с жителями мирными. Другого да. Не будет ничего.
Мы продвигаемся, да, там по телевизору то, что говорят, продвинулись вперед. Ладно, мы просто проехали, а села не зачищали. И сейчас, получается, мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон херачат.
Думали, что как на параде проедем, оно оказалось.
Да. У нас задача была на Николаев идти, все, короче, пока Николаев стоим.
В Генштабе Украины рассказали, в Николаевской области остановили продвижение 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда. Вот брошенный БМП, также исследователи информнапалм заметили на Николаевщине брошенный БТР 503-го мотострелкового полка из Владикавказа. Снегиревка восточнее Николаева под контролем российских войск. С 19 марта связь с жителями прервалась. Подруга Виктории Никитина из Николаева пыталась вырваться из Снегиревки.
Она мне написала о том, что из Снегиревки пыталась выбраться. Там же страшное. Там же ужас, там ад. Там практически как в Мариуполе. Пытались выбраться семья ее одноклассницы. Папа, мама, эта девушка, но одноклассница ее. Маленький сын и брат. Машину расстреляли с гранатометов и добивали автоматами. В живых остались папа девушки, ее муж и маленький сын. Сына отправили в больницу сюда, в Николаев, каким-то образом. Остальных убили, расстреляли на месте.
Родня другой девушки, с которой нам удалось поговорить, сейчас в Снегиревке. В целях безопасности мы не называем ее имя.
В городе ходят оккупанты по улицам, проверяют местных жителей, ищут наших ребят. Два дня назад у них прямо под домами стояли колонны, несколько машин, они укрывались просто под домами, скажем так, очень плотно под домами стояли.
Да нет, воды нет. Нет уже более недели. Людей с продовольством тоже практически ничего нет. Магазины закрыты. Когда зашли орки, они разграбили магазины. Все остатки, которые были, вынесли.
В ночь на 23 марта российские военные вновь обстреляли Николаев. Погибли двое гражданских, рассказал Виталий Ким. Били системами реактивного залпового огня.
Подбили, говорит, орки.
Расчет РСЗО «Смерч», который терроризировал жителей Николаева, и боекомплект к нему уничтожены в Чернобаевке. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. И это 9-й успешный удар ВСУ по российской технике в Чернобаевке. Агрессор избрал другую тактику ударов, рассказал Виталий Ким.
Сейчас орки часто обстреливают гораздо чаще ракетами с кораблей Севастополя там и так далее. Мы это видим, мы обязаны, там угроза по всей Украине. Мы не знаем, куда оно летит, поэтому так часто объявляем воздушную тревогу, потому что мы обязаны на всякий случай это делать. При этом у нас эти ракеты не прилетали там в 90% случаев, они летели дальше куда-то. Но при этом, из-за того, что это летит через нас, да, то есть Черного моря, в ту сторону, и мы не видим, куда они, там, что у них в их безмозглой башке.
За сутки саперы изъяли 73 боеприпаса в Николаеве. Город усеян кассетными осколочными боевыми элементами РСЗО. Трогать их категорически запрещено, предупредили в областном МЧС. Вот что получается, если пренебречь советом. В багажнике авто сдетонировал обломок боеприпаса «Смерч», чудом никто не пострадал. Николаев приходит в себя после авиаудара по центру города. В прошлом военнослужащий советской армии Александр Задира показывает, что осталось от его квартиры.
Я никогда не мог предположить, что те люди, с которыми я служил, ну, это уже их воспитанники, такие же, как и мои, обороняют Украину. Мы вместе были, ну, одним целым, вместе летали. Они учили своих, те, которые нас бомбят сейчас. Я учил своих, те, которые обороняют нас. Но я никогда не мог предположить, что такое может быть.
Вот момент попадания снаряда в гостиницу «Ингул», видеокамер внутри здания. А это все, что осталось от гостиницы извне.
Она находится рядом со второй гимназией детской. Рядом, вот просто стык в стык. Гостиница, самый военный объект. Городской сад – это просто военный объект. Когда обстреляли район ЮТЗ и онкобольницу, там же на Николаевской рядом находится онкодиспансер, находится городская детская, областная детская больница, а через дорогу детский интернат. Все эти три объекта были обстреляны. Это самые военные объекты, которые только можно себе представить. И там же были попадания в жилые дома.
Тем не менее, николаевцы не спешат эвакуироваться. Причины разные. У кого-то внуки в городе, а у кого-то родители, которые не хотят покидать родные места.
Дело в том, что у меня 5 правнуков, но один правнук живет в Израиле, вот, а 4 здесь. 2 года, короче, и до 12. Вот. И как их оставишь? И внучки. Внук здесь, ну, внук воюет, а внучка, поняли.
Как раз перед началом войны в эту больницу онкологии должна была лечь моя мама. У нее рак груди. Теперь лечение остановлено. Я ее не могу перевозить, потому что это не первое заболевание в ее жизни. Ей 73 года. Вот, и мы пока здесь, потому что она категорически не хочет из своего дома уезжать. Она говорит, что если умирать, то я хочу умереть тут.
Простите, да, извините.
Ну, это правда. Пусть люди об этом знают.
Виктория – волонтер-психолог, в бомбоубежище работает с семьями погибших, с детьми и взрослыми, которые переживают панические атаки. Говорит, николаевцы могут обратиться за помощью в ассоциацию психологов и психотерапевтов в Николаеве, и им не откажут.
Это кадры пожара в оккупированном российской армии порту Бердянск. Они появились 24 марта. На кадрах видно, как горит десантный корабль, и от детонации у него открываются носовые ворота. С немного другого ракурса уже видно, что кроме пришвартованного пылающего корабля, еще 2 уходят в море. Один дымит, у другого пожар на борту. Военно-морские силы Украины опубликовали фото десантного корабля Черноморского флота «Орск» с бортовым номером 148 и указали, что это судно уничтожено. Присутствие этого корабля в Бердянске 21 марта показывали российские пропагандисты телеканала «Звезда» и «РТ».
За моей спиной сейчас идет выгрузка дополнительных сил российских военных, в этом случае БТР, который доставил БДК, большой десантный корабль «Орск», сюда, в город Бердянск.
Очевидцы из Бердянска писали, что попадание также было в цистерны с топливом и склад боеприпасов. На видео слышны многочисленные взрывы. Чуть позже, после публикации этих видео на российском элитарном телеграм-канале, появилась информация, что потоплен корабль не «Орск», а «Саратов». Это идентичное судно того же проекта 1171, и оба в последние дни были в Бердянске. Поэтому и возникает путаница, какой именно корабль был подбит. Цитируем.
В 7.45 в порту Бердянска при разгрузке были обстреляны точкой У наши БДК «Саратов», «Цезарь», «Куников», «Новочеркасск», «Саратов». Потери неизвестны. Продолжается локальный пожар в кормовой части. Из-за угрозы взрыва боезапаса корабль притоплен на глубине 5 метров. «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения и вышли в море. Потери. «Куников» 8 человек ранено, «Новочеркасск» 3 погибло, 3 ранено. Потери уточняются.
Позже в генштабе ВСУ уточнили, что в Бердянском порту уничтожен большой десантный корабль «Саратов», а не «Орск».
А на странице командования морской пехоты ВСУ появилось сообщение, что двое из трех командиров этих кораблей – бывшие украинские военнослужащие из Крыма, которые перешли на сторону России. Цитируем.
Командир БДК «Саратов», капитан второго ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК «Кировоград» украинских ВМС, в 2014 году изменил присяги и перешел на сторону оккупантов. Его товарищ, капитан второго ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК «Новочеркасск», на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский. Вот что бывает, когда берешь на службу предателей. Они слабы. В 2014 году не устояли и взяли 30 серебряников. И сегодня, благодаря их профессионализму, у рашистов еще два БДК потеряли боеспособность.
Бердянск под российским контролем находится с 28 февраля. Здесь второй по величине порт в Азовском море. Это очень важный стратегический объект. Пропагандисты телеканала «Россия-1» также ранее показывали, как российская армия использует порт Бердянск в своих целях. Сюда прибывали корабли, которые воевали в Сирии.
Это первый российский военный корабль, корабль Черноморского флота, который пришел в уже демилитаризированный город-порт Бердянск. На его борту несколько единиц бронетехники, которые усилят российскую группировку, действующую здесь, в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Кстати, в Бердянске уже появился самопровозглашенный глава города Александр Сауленко. На опубликованном видео он говорит, что сам себя назначил. Эта фигура малоизвестная. Нам удалось узнать о нем то, что в 2020 году он безуспешно баллотировался в Новопетровский сельский совет от партии «За Майбутня». Также в реестре «Юконтрол» мы нашли две фирмы, где Александр Сауленко указан как сооснователь.
Я уверен, вместе с братским российским народом нам удастся наладить мирную жизнь. Вместе мы должны выбрать один путь. Не дать городу упасть на колени. И к чему стремилась киевская хунта.
Видео с Сауленком опубликовано 22 марта, хотя еще 20-го на местном YouTube-канале было опубликовано обращение Александра Свидла со сводкой о происходящих событиях в городе. По украинским законам именно он исполняет обязанности главы города. Он рассказывал о выплатах пенсий и приеме беженцев из Мариуполя.
В городе Бердянске сейчас размещены, только по информации нашего колл-центра, те мариупольцы, которые обращались к нам за помощью в расселении, 3300 человек.
Какая сейчас ситуация в Бердянске, кто руководит городом, пока непонятно. С Александром Свидло нам связаться не удалось. Его заместитель Юрий Муха по телефону отказался что-либо комментировать. По факту коллаборационной деятельности Александра Сауленко нацполиция Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры уже начала расследование. Эти кадры 21 марта облетели все украинские и многие зарубежные медиа. Российские солдаты бросают гранаты и стреляют в мирных протестующих херсонцев. Но этот силовой разгон не очень напугал горожан. Уже на следующий день люди снова собрались на центральной площади с протестом против вторжения российских войск. Российские солдаты снова применили силу и разогнали митинг в Херсоне.
Мирный митинг, блядь! Ай, блядь, это ты че, вы, сука, ай!
Очевидцы говорят, что российские военные избивали митингующих, а также арестовали 6 мужчин и 1 женщину. 23 марта на центральной площади Свободы вышло уже намного меньше людей. Люди против российской власти в городе, но протестовать стало уже очень опасно. В британской разведке считают, что оккупационные силы применяют силовые разгоны из-за того, что политический контроль в захваченных городах потерпел неудачу. Цитируем.
Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных прокремлевских лидеров, пока провалилась. Россия, вероятно, ответит на эти неудачи, принимая все насильственные и принудительные меры, пытаясь подавить украинское население.
В издании The New York Times опубликовали свежие спутниковые снимки. На них видна часть аэродрома в Чернобаевке и исчезновение 4 вертолетов. Украинские военные сообщают о очередных удачных обстрелах Чернобаевского аэродрома. Сами же российские военные опубликовали видео со сгоревшей техникой на этом месте, а херсонцы фиксировали, как армия России спасала буксировкой уцелевшую авиацию. Появились видео и разбитых российских военных неподалеку от Херсона.
Пацаны, как на Херсон проехать? Не знаю, да, ну ладно.
В первые дни войны в районе Антоновского моста были большие бои. И по словам главы города Олежки, с которым мы пообщались, часть погибших по сей день не могут убрать с этих мест. Это опасно. Хотя в самом городе российские военные не дислоцируются, они разместились в промзоне. Но все подходы контролируют снайперы и российские блокпосты.
Они заезжают сюда, заходят в супермаркет, скупляются. Чтобы, понимаете, появилась украинская гривна. Алкоголь покупают, шприцов много вижу покупают. Ну, мне докладывают, что берут. Вот, вообще. Ну, как бы сказать, что так сильно злостно себя ведут, не ведут. Но в то же время, несколько дней назад, приехали пьяные прямо из очереди возле супермаркета АТБ, взяли хлопца, забрали с собой. Ну, через где-то там час его отпустили.
Также, по словам Рыщука, Росгвардия проводит рейды и задержания. Ищут активистов и участников боевых действий.
Несколько дней назад была Росгвардия, так? Вот, они вот как раз проехались, вот они были в полиции, они задержали одного из бывших воинов АТО, Сашу Заривного, по сей день мы не знаем, где он. Вчера также была Росгвардия в одном из ДБСТ, у нас есть дом семейного типа. Вот, обнаружили, кто-то, видимо, вам дал информацию, в подвале у них обнаружили одного из участников защиты этого Чаплынки, это КПОВ Чаплынки, там на Чаплынке. Он прятался в подвале, кто-то, видимо, дал информацию, они приехали, нашли его, забрали его. Сегодня утром забрали, мне позвонили с самого утра, русские были возле этого дома директора драмтеатра Херсонского, книги Александра. В итоге его забрали тоже.
Новый фейк милитарно-пропагандистского телеканала «Звезда». Блогер у них стал мэром. На видео дали прямую речь про российского блогера Кирилла Стримоусова. Но за кадром и в титре указали его как мэра Херсона Владимира Сальда. Хотя сейчас городской глава Игорь Колыхаев. А Сальда городским головой был 10 лет тому назад. С 2002 по 2012 год. Сейчас он депутат горсовета.
Создан новый правительственный орган. Комитет спасения за мир и порядок. В него, к слову, кроме активистов, вошел и мэр города Владимир Сальдо.
Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетом и направлением.
Депутат Херсонского облсовета на своей странице в Facebook написал, что с апреля кремлевская власть собирается ввести в обиход на оккупированных территориях Херсонской области российский рубль. Позже он эту информацию подтвердил и некоторым телеканалам. По его информации, в Геническом районе уже раздают пенсионерам единоразовую денежную помощь по 10 тысяч рублей.
Ці повідомлення тривожні почали надходити ще тиждень тому. Почали надходити вони спочатку з Генічеська, тепер вже надходять з Каховського району через так звані адміністрації. Іде інформація того, що бюджетна сфера, точно не можу сказати, або в квітні, або за квітень, така іде інформація, будуть отримувати заробітну плату в рублях.
Перший заместитель Херсонського облсовета Юрій Соболєвський заявив, що є розвіддані, в яких указано, що на Пермській печатній фабриці запущена печать фальшивих рублей спеціально для Херсонської області. Мер Олешек Херсонської області Євгеній Рищук о введенні російської валюти поки нічого не слышал.
Не знаю, откуда інформація, не знаю, як воно все пойде, тому що сам деле население в городе, в громаде, я смотрю, настроено довольно так скажем так, проукраинские.
Житель Геническа, с которым мы связались, подтвердил информацию подготовки раздачи российских рублей.
Также в Геническе на админзданиях оккупационные силы развесили свежие триколоры, а интернет-ресурс «Новый визит» опубликовал кассовый чек, на котором указано две цены – в гривне и в рублях.
Проходит запись на получение пенсии и заработной платы бюджетным работникам. Говорят, что будут сегодня записывать, а завтра будут выдавать зарплаты, пенсии в рублях.
Также хочу акцентировать на том, что ежедневно российские военные совершают давление на захваченные администрации и похищают их руководителей. Кого-то отпускают, кого-то нет, а кого-то обменивают на военнопленных. Один из последних известных случаев – это похищение главы села Старая Сбурьевка Виктора Маруняка. Очевидцы говорят, что ему подкинули гранаты и теперь собираются судить по российским законам на украинской земле.
Ноября я вышел на свое первое построение, там стояло 17 человек такие.
Ты что ли наш воспитатель?
В школе сделали ставки. Неделю я продержусь или больше.
Пил? Скажи, пил.
Конечно.
Героиня сегодняшнего эпизода – дизайнер одежды Александр Жук. За последние годы Александр стал обладательницей международных и национальных наград, создательницей, пожалуй, что первого в Беларуси бренда молодежной дизайнерской одежды. После выборов 2020 года Александр сразу включилась в работу штаба волонтеров у печально известного изолятора на Окрестина. Вскоре Александра и сама была задержана и провела 10 суток в заключении. Сейчас Александра находится в Вильнюсе, где продолжает работать и развивать личный бренд дизайнерской одежды.
За свою 200-летнюю историю Конгресс видел клятвы президентов и законодателей. Его дважды брали штурмом. В 19 веке его до основания сожгли британские солдаты. 6 января 2021 года сюда, на моих глазах, ворвалась разъяренная толпа. Она требовала выдать оппонентов Трампа. Протестующие занимали кабинеты законодателей, преследовали и избивали полицейских и моих коллег. В этот день американской системе демократии был брошен самый мощный вызов, с последствиями которого страна разбирается до сих пор. Смотрите «Настоящее время. Америка. Каждый будний день» о самых важных и резонансных событиях в Соединенных Штатах.
Что там недели, дни? Считанные остается до открытия Дубфеста в России. У нас отобрана программа. В Москве мы покажем более 100 фильмов. Мы полностью готовы. Но мы не готовы к тому, что Российская Федерация может все-таки в последний момент закрыть там возможность общаться с нашей аудиторией. Мы не застрахованы от того, что могут опять ворваться в зал, распылять химические агенты, угрожать безопасности зрителей. Конечно, государство в лице представителей культурной, так сказать, администрации дает понять, что Ардукфест для них нежелателен. Но Ардукфест желателен для вас, зрителей, и мы делаем все, чтобы наши встречи ежегодно продолжались. Приглашаю смотреть фильмы Ардукфест на канале «Настоящее время». Встречаемся на Ардукфесте офлайн и онлайн. До встречи в кино.
Отреставрировали, и вот здесь на... Для решения вопроса, куда его дальше установить, вот он здесь будет у нас. Обратно вернуть Каргопольцам Иосифа Виссарионовича Сталина.
Когда вот это все может возвратиться, а вдруг так получится, становится страшно.
Ну, всего-то вроде как 800 тысяч. Я говорю, да не буду спорить, пускай 800 тысяч расстреляли. Пускай всего, почему говорить всего?
Новости – это самое важное, что есть в журналистике, и мы показываем только новости. Каждый день, 7 дней в неделю. Все последние события, прямые включения наших корреспондентов, 5 минут самой важной информации в прямом эфире специально для вас. Смотрите выпуски новостей на телеканале «Настоящее время».
Я никогда не думала, что
Такое может быть.
Путин называет это операция по денацификации и демилитаризации Украины.
Ответ России будет незамедлительным.
Куда я не поеду? Я на Матросово живу, от меня 600 метров окопы этих негодяев.
В классических традициях нацистской Германии напасть рано утром, пока еще темно.
Бегу на балкон и понимаю, что это не фейерверк.
Сижу сейчас в коридоре, подальше от окон, собрала вещи.
Сейчас Украина платит за всех нас, по сути дела.
И давайте посмотрим на видео последствий ракетных обстрелов аэродрома в Мариуполе.
Это то, что в Кремле называют денацификацией.
Российский народ, жители Российской Федерации могут как-то на это повлиять, на действия своего правительства и своей армии?
Да, безусловно. Причем начинать это нужно было гораздо раньше.
Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны российского руководства.
Мы продолжаем рассказывать вам о том, что в эти минуты происходит в Украине и что происходит во всем мире в связи с нападением России.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.